Они вошли в дом, на двери которого не было ни замка, ни засова. Включили свет. Едва успели окинуть взглядом уютную гостиную, как на крыльце послышались шаги. «Здравствуйте!» На пороге стоял лысоватый мужчина средних лет в полосатой пижаме. «Ваш сосед Ромашкин Степан Сергеевич. Мне Апанас Иванович сказал, добро пожаловать на нашу пятую аллею». Познакомились. «Жена уже легла, а я перед сном сам с собой в шахматишке сражаюсь», — объяснил свой наряд Ромашкин. «Вы, Гаврила Лаврентьевич, как насчет шахмат? Играете?»
«Немного».
«Ну, значит, повоюем». Сосед радостно потер ладони. «Не сегодня, конечно. Вам нужно акклиматизироваться, попривыкнуть. Сначала вам тут все будет в диковинку, будто на острове. Но я все время говорил жене, нам страшно, нечеловечески повезло. Вспомни, где мы были раньше и где теперь. Это чудесный сон. Давай же его не нарушать. К черту пробуждение. Поверьте, это самый лучший способ существования в условиях нашего искусственного рая».
«Милости прошу, заходите», — улыбнулась ему Зоя.
Пропустила гостя вперед, а Гальтону шепнула. «Этот, кажется, больше похож на живого человека. Я его разговорю». Она усадила Степана Сергеевича в кресло, поворковала о погоде и природе, об Алехине и Ласкере, а когда сосед был приручен и очарован, в полголоса призналась. «Честно говоря, милый Степан, мне немножко жутко здесь жить. Сама не пойму, в чем дело, но этот дом, он какой-то зловещий. Я ощущаю это кожей, но не могу объяснить, не случилось ли здесь чего-то ужасного, или это пустые бабьи фантазии?» Ромашкин смотрел на нее с сочувствием.
«Не фантазии», — он замялся. «В сущности, я не должен, правило номер семь, но вы все равно на что-нибудь наткнетесь. Или услышите краем уха и поневоле совершите ошибку.
Я знаю, до нас здесь жили какие-то Киселевы», — взяла быка за рога княжна. «Они что-то натворили? Степан, дорогой, расскажите, я спать не смогу. Все буду бояться. Вдруг здесь случился какой-нибудь ужас?»
«Нет, нет, спите спокойно. В самом доме ничего плохого не произошло. А что Киселевых депортировали, так они сами виноваты».
Степан Сергеевич пригорюнился.
«Их, бедняк, жалко. Но нарушать принятые обязательства — это, в конце концов, непорядочно и бесчестно. Вся человеческая жизнь, в сущности, представляет собой свод писанных и неписанных правил. Нарушение законов химии или физики тоже чревато необратимыми последствиями, ведь верно? Если вы, например, вздумаете шагнуть с крыши, то закон тяготения напомнит вам о себе самым жестким образом. Киселевы отлично знали, что в поселке Ленинский путь родители несут полную ответственность за поведение детей. Говорят, сын за отца не ответчик, это гуманно и справедливо, но также справедливо требует, чтобы отец отвечал за чадо, которое он плохо воспитал. Я прав?»
«Не знаю», — сухо ответила княжна. Она больше не улыбалась. «Вы рассказали слишком много или слишком мало. Не останавливайтесь на середине». Сосед беспокойно заерзал, поднялся из кресла.
«Я, пожалуй, пойду», — пролепетал он. «Уже поздно».
Тут он ненароком посмотрел в окно и вздрогнул.
— Там человек в кожаной куртке, узкоглазый,
— с ужасом прошептал Ромашкин.
— Он стоит за кустом и чего-то ждет.
— Это наш товарищ, — Гальтон сделал успокоительный жест. — Он китаец, он нас сопровождает, все в порядке. Лицо Степана Сергеевича побледнело и даже чуть ли не позеленело. Он понес околесицу.
— Да, в наших органах служит много китайцев и латышей, и евреев. Это нации, у которых высоко развито чувство пролетарского интернационализма.
Сбился и жалобно воскликнул.
— Почему вы не предупредили, что вас сопровождают? Я бы не стал к вам соваться. Скажите, пожалуйста, товарищу сопровождающему, что я не собирался нарушать правила семь. Ради бога! А лучше ничего ему не говорите. У меня и так уже 5 баллов.
Зоя остановила его. — Перестаньте. Мы ничего ему не скажем.
— Правда? — Я вам верю. У вас хорошее лицо.
Ромашкин всхлипнул.
— Мы будем дружить, да?
— Конечно. Ведь мы соседи.
— Ну, спокойной ночи. В 8 утренняя линейка. Там вас представят всему контингенту. Увидимся.
Степан Сергеевич удалился. Он несколько раз поклонился кусту, за которым так неудачно спрятался Айзенкопф, и засеменил по дорожке.
— Что за чертовщина здесь творится? — озабоченно произнесла княжна. — Ты что-нибудь понимаешь?
— Только одно. У нас времени максимум до 8 утра.
— Смотрите, что я нашел под крыльцом. Наверное, остался от прежних обитателей.
Айзенкопф показал модель планера.
— Резиномотор. Довольно оригинальной конструкции. Мальчишка, который придумал ее, далеко пойдет.
— Вряд ли, — мрачно обронил Норт, но воздержался от объяснений. Зоя, обойдя комнаты, принесла тоненькую брошюрку. Лежала в спальне на тумбочке, называется «Правила поведения контингента коммуны заповедника «Ленинский путь» и длинный перечень. Правило номер 1. Попытка проникновения в спецсектор карается немедленной депортацией. Правило номер 2. При разговоре с объектом запрещается выходить за рамки инструкции под угрозой немедленной депортации. Правило номер 3. Любая попытка покинуть территорию поселка карается немедленной депортацией. Правило номер 4. Запрещается использовать любые бензиносодержащие материалы. Правило номер 5. Запрещается шуметь вблизи спецсектора. Правило номер 6. Новым членам контингента строжайше запрещается рассказывать старым членам... Ну, это мы уже слышали. Список очень длинный. Некоторые пункты выглядят не менее экзотично, чем запрет на бензиносодержащие материалы. Например, нельзя заниматься радиолюбительством и запускать воздушных змеев. В конце приз курант. Количество штрафных баллов по каждому пункту. Кто набрал 7 баллов, подлежит депортации.
— Что все это значит? —
спросил биохимик, не слышавший разговоров с аборигенами.
— Может быть, мы с вами умерли и по ошибке попали в коммунистический рай?
— Вряд ли.
Зоя поежилась. — Из рая не депортируют. Курт с нею не согласился.
— Это как посмотреть? Вспомните Адама и Еву, которые тоже нарушили правила. Да и что за коммунистический рай без депортаций?
Конец схоластической дискуссии положил Гальтон. Кто эти люди? Сотрудники ГПУ? Вряд ли. Слишком они травоядные. К тому же Ромашкин сильно испугался, когда принял Курта за чекиста. Что в спецсекторе? Кто такой этот объект, которого возят в инвалидном кресле? Почему нам должны быть знакомы его фотографии? Перед нами множество вопросов, на которые пока нет ответа. Но мы знаем, где ответ находится. «Где?» — в один голос спросили остальные.
«Там!»
— доктор вытянул руку с загадочным прибором. Стрелка указывала назад, туда, где остался спецсектор. «Придется нарушить правило номер 1». Было уже за полночь. Они двигались через лесок очень осторожно, но на песчаной дорожке им никто не встретился. Впереди светились пустые улицы оргцентра, но группа обошла его стороной, все время держась деревьев. Вот справа показался угол огороженного парка.
— Преграда номер 3, — тихо сказал Айзенкопф. — После тройной колючей проволоки и 3-метрового сплошного забора она выглядит слабовато.
Он припал к биноклю.
— Вижу ворота. Они приветливо открыты, но внутренний голос подсказывает мне, что это гостеприимство обманчиво. Хм. Чем же здесь ловушка?
— Да ни в чем, — Зоя была настроена по-боевому. — Просто им тут уже нечего опасаться. Сами сказали, это уже 3-я линия защиты. Никто чужой так близко к их спецсектору не подберется, а контингент состоит из боязливых овечек. В ворота, конечно, соваться незачем. Надувайте свой аэростат и перелетим через ограду.
Немец повел биноклем вдоль решетки.
— Не стоит. Вам в темноте не видно, там сплошная живая изгородь из высоких туй. А что за нею, не разглядеть. Я бы не рискнул лететь туда на шаре беззащитной мишенью. Есть способ проще и безопасней.
Он порылся в своем спасительном рюкзаке, достал какую-то железку, напоминающую садовые ножницы.
Пересекаем освещенную зону по одному. Я первый.
Низко нагнувшись, биохимик пробежал к ограде. Упал, распластался вдоль цоколя и стал почти невидим. Вторым открытое пространство преодолел Гальтон. Он увидел, что Айзенкопф не терял времени. Укрепил свой инструмент меж 2 прутьев и вертит какой-то винт. К ним присоединилась княжна. Прутья медленно, но покорно раздвигались. Теперь в зазор можно было пролезть.
— Милости прошу! — величественным жестом пригласил Курт. Нынче ночью у него был настоящий бенефис.
Через густые ветви туи лезть было тесно, колко. Зато по другую сторону живой изгороди не оказалось ничего опасного. Кусты, деревья, дорожки. Где-то неподалеку журчит вода, поодаль светятся огни. Все очень мирно и чинно. — Идите вперед, — прошептал Айзенкопф. — Я должен прикрепить маячок, а то потом замучаемся искать лаз. Майская ночь была благоуханной и теплой. В этом году лето началось на добрый месяц раньше календарного срока. Вдоль аллеи росли чудесные старые липы. В небе светила круглая луна, в ее лучах белели античные статуи. — Это тебе не рабочий, — Зоя любовно погладила по мраморной ляжке Аполлона. Коснулась крутого бедра нимфы. — А это не колхозница. Как здесь чудесно. И до чего же похоже на наше имение. Господи, даже дом почти такой же. Сотни метров за огромной клумбой с фонтаном виднелось красивое здание с классическим фасадом и белыми колоннами. От этого лунного пейзажа веяло покоем и безмятежностью. Гальтон вслед за княжной ощутил странную размягченность. — Это естественная релаксия после ожидания опасности, — сказал себе доктор. Но дело было не только в релаксии. В самой атмосфере парка чувствовалось нечто расслабляющее, умиротворенное, настраивающее на философский, а то и лирический лад. Зоя остановилась перед сдвоенным мраморным гротом, каждой из ниш которого негромко журчала вода. Наверное, там из-под земли били родники. — Лето и мнемозина, — прочла княжна греческие буквы. — Поток забвения и поток памяти. — В каком смысле? — спросил Гальтон, гуманитарное образование которого, как известно, оставляло желать лучшего. Когда душа умершего спускается в подземное царство Аида, ей предоставляется выбор — выпить из реки забвения или из реки памяти. Почти все пьют из Леты и навечно забывают все, что оставили позади. Но есть немногие избранные, кто... Договорить ей не пришлось. Прямо в глаза ударил мощный луч, от которого Гальтон моментально ослеп. Он только успел понять, что прожектор установлен посреди клумбы. Сзади налетели какие-то люди, заломили доктору руки, пригнув его лицом к земле. Пронзительно вскрикнула Зоя. Кто-то противно скрипел хромовыми сапогами и шипел. —
Тихо, тихо! Если он из-за вас проснется, головы поотрываю. Выключите, матери, прожектор! Этих в караулку, живо!
Двое в белых комбинезонах очень ловко и быстро волокли Норда по аллее, так вывернув ему руки, что он почти ничего вокруг не видел. Лишь то, что следом, точно тем же манером, безо всякого снисхождения к женскому полу, ведут княжну. А минуту спустя из кустов вывалилась еще пара белых, как ангелы, громил. У них в руках чертыхался скрученный Айзенкопф.
— Живей, живей!
— сдавленным голосом поторапливал скрипучий, забегая то с одной, то с другой стороны.
— Зараза, свет зажегся!
Повернув голову, доктор увидел, что на втором этаже дома между колоннами зажглось окно. Зловещая процессия свернула с главной дорожки и полубегом-полуволоком направилась к приземистой постройке, в которой, вероятно, когда-то располагалась барская конюшня. Человек в хромовых сапогах рысцой подбежал к двери, отправляя свою белую униформу, и вошел первым. Потом втащили арестованных. Гальтону грубо стянули руки за спиной, сцепили их наручниками и лишь после этого позволили распрямиться. Рядом поставили Курта и Зои, тоже со скованными руками. Они стояли в ряд у стены. Обширное помещение, на первый взгляд, напоминало ультрасовременный блок управления электростанцией или золотохранилище Федерального резервного банка. Пульты с рычажками и кнопками, белые металлические шкафы, шеренга телефонов. Только в Федеральном банке на стене вряд ли висели бы портреты революционных вождей.